Есть решение.
Уважаемые радиослушатели, программу Иркутского радиоканала продолжает рубрика «Есть решение». С нами на связи директор научно-исследовательского института органической химии имени Фаворского Андрей Иванов.
Андрей Викторович, добрый день.
Добрый день.
Мы беседуем с вами в преддверии празднования Дня Байкала. Праздник – это, конечно, хорошо, но остаются проблемы. И в связи с этим вот такой вопрос. Какие преграды на сегодня существуют, которые мешают ликвидировать проблему БЦБК? Почему эта проблема так долго не может быть решена?
Если говорить о причинах, которые, ну, так скажем, являются преградой на пути к ликвидации, наверное, их надо так поделить на две обуславливающих их вещи. Ну, во-первых, мы должны не забывать, что Байкал – это уникальный природный объект. И вот из простых решений, которые бы подходили для Байкала однозначно, очевидно, их нет. И надо признать уже, ну, прямо в открытую, что все экспертное сообщество, даже матера, если хотите, да, экспертное сообщество, которое главные специалисты по Байкалу, все очень осторожно говорят о Байкале и о возможном влиянии того или иного эффекта, именно потому, что вот Байкал остается некой такой загадкой. Ну, то есть, чтобы понять, совершенно недавно была ситуация, в которой там по поводу одного из механизмов влияния было предложение, что вот давайте просто в искусственных неких условиях воспроизведем, так сказать, маленький кусочек Байкала, если хотите, и посмотрим, как на это повлияет. Так вот, оказалось, что это невозможно, потому что очень многие байкальские организмы, будучи извлечены из естественной среды обитания, просто быстро погибают, ну, за счет того, что там давление и так далее. И, в общем, на сегодняшний день таких экспериментов и провести-то невозможно, потому что это довольно сложно смоделировать. И, соответственно, вот здесь возникает острая необходимость настолько прощупать почву перед тем, как сделать шаг, понимаете? Потому что, ну, до конца вот прогностические модели, они не выстроены, увы. Это первое ограничение, и оно решается каким образом? Значит, вот сейчас идет экспертиза комиссии РАН по глобальной экологии московской, большой комиссии, в которую включены и сибирские ученые, и московские ученые, всех проектов. Из них были отобраны те, которые выглядят наиболее перспективными, и сейчас каждому представителю той компании, которая попала, вот так скажем, в финальную часть отбора, дадут некий опытный участок, и они покажут свою технологию в действии. Понимаете, на небольшом таком испытательном полигоне, то есть натурные испытания будут проведены. Такое решение, безусловно, откладывает окончательное решение вопроса по БЦБК, но, с другой стороны, снимает ряд нервозных моментов, связанных с тем, что а не сделаем ли мы хуже.
Тут как в медицине, принцип не навреди, да?
Именно так. Причем вы понимаете, что там самый простой принцип не навреди, да, то есть давайте попробуем взять все это, сложить в некие вагоны, цистерны и просто увезти с берегов Байкала. Но просто если посчитать, сколько лет придется занимать Транссиб только этими перевозками и какие миллиарды в это придется вбухать, понятно, что мы находимся в некой реальности, мы не сможем этого сделать. Даже если очень захотим, да, и все эти фантастические проекты про трубу, которая должна куда-то это все утащить, но это тоже нереалистично. Соответственно, вот у нас с одной стороны необходимость жить не в сказке, а в реальности, а с другой стороны необходимость не навредить Байкалу. И вот это первый такой пул, комплекс ограничений, они и экономические, и климатические, какие угодно еще, которые вот заставляют нас очень медленно проходить по вот этой вот полоске твердой земли, если хотите так, чтобы прийти к правильному результату. И второй момент, я его называю юридическими препонами. Дело в том, что, к сожалению, в законодательстве, которое было создано на Байкале, есть некоторые моменты. Я сразу оговорюсь, природоохранное законодательство на Байкале, оно очень многогранно. В нем есть труд многих специалистов разных специальностей, и я могу говорить, естественно, только с позиции ученого-химика. Но вот с позиции ученого-химика то, что написано в документах, например, в 83-м приказе Минприроды, который охраняет Байкал, вот с позиции ученого-химика к этому документу есть вопросы, потому что мы заметили это первыми, мы начали об этом говорить, но потом нас поддержал уже и МГУ, и РХТУ имени Менделеева, то есть ведущие химические организации нашей страны. Их вердикт четко совпал с нашим. В 83-м приказе есть нормативы, которые невозможно выполнить, потому что та цифра, которая стоит для пределов, она ниже предела обнаружения существующих в мире методов. То есть в мире нету линейки, которой такое можно померить. Сколь бы чистой вы ни сделали воду, вы не сможете доказать ее соответствие 83-му приказу, просто потому что вы не сможете так низко померить. Ну, физически не сможете. Те люди, которые создавали, ну, вот такие условия, они исходили из того, что если невозможно померить, то никто не создаст никакие производства на Байкале. То есть они-то, у них были у них были благие намерения. Они хотели защитить Байкал наверняка. Но при этом не учли, что на Байкале уже была какая-то деятельность, ее придется завершить. Я знаю, что еще год назад мы встали в необходимость срочно понизить уровень на шламовых вод, и тогда стало твердо понятно, что мы не сможем отконтролировать несколько параметров не потому, что мы не сможем, а никто в мире не сможет. И, соответственно, вот это, ну, вы понимаете, это уже от людей идет. Это никакие не естественные, не природные ограничения.
То есть мы подходим к изменению законодательства, да?
Ну, в некотором смысле, да. Мы подходим к изменению законодательства, и тут мы, понимаете, упираемся еще в одну очень опасную вещь. Мы ведь говорим о Байкале, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И мы уже не раз слышали и сами об этом говорили, что ЮНЕСКО при любой угрозе готова исключить Байкал из списка всемирного наследия. И изменение законодательства в сторону, так сказать, смягчения ими может быть воспринято как угроза. К сожалению, нам придется еще как-то им объяснить, почему это сделать нужно. В такой клинч мы попали вот в юридическом, мне кажется, аспекте. Помимо этого, есть проблемы с людьми, которые живут на берегах Байкала, у которых там, которым не дают там, вы знаете, что в одни рассказывают, что им, я прошу прощения, туалет нельзя построить на собственном участке, другие не могут просто узаконить собственный дом. И вот эти вот все юридические вот особенности, это вот второй такой препон, который... К сожалению, он есть. Вот сейчас возникла ситуация, в которой вот все это лето локальные очистные сооружения, которые поставил ФЭО, подразделение Росатома в Байкальске, они работают, они производят воду, которая подходит под стандарты так называемого рыбхоза, а это очень чистая вода. Это намного чище, чем питьевая вода. Но из-за того, что они не соответствуют 83-му, повторюсь, потому что 83-му нельзя соответствовать. Просто нельзя, потому что нельзя померить. Они очищают воду, надшламовую воду с хранилищ, а потом вынуждены возвращать ее назад, потому что им не дают разрешения на сброс никуда, понимаете? Ну, вот такая вот юридическая коллизия возникла.
Куда ни посмотри, везде проблемы.
Да. И вот мы находимся в этой ситуации с Байкалом. Вот почему продвигается все довольно медленно.
Андрей Викторович, тем не менее, вот вопрос. Есть решение у этой проблемы, как вы считаете?
Ну, на сегодняшний день, даже среди науки, это надо понимать, нету единого мнения. То есть есть ряд ученых, которые категорически против любых изменений в 83-м законе. Это многие вот мои коллеги, особенно по сибирскому отделению, их позиция, что 83-й закон нужно оставить. Ну, то есть тогда мы попадаем в необходимость убирать эту воду куда-то с Байкала, а это сейчас экономически не по карману Российской Федерации, да и любой другой, наверное, стране. Это одна позиция. Позиция встречная, которую там другая группа ученых протягивает, да, это все-таки позиция необходимости пересмотреть. Вот на последнем заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Абрамченко наконец были даны поручения, в которых было указано на необходимость пересмотреть показатели 83-го приказа. И сейчас вот идет работа как раз по пояснению, потому что есть несколько возможностей понять, как их скорректировать, и это надо выносить на общее обсуждение. Потому что, конечно, ну, вы понимаете, вот когда нас уже будет тормозить не естественный ход вещей, а юридическая бумажка, это уж совсем будет неправильно.
На обсуждение вот, ученого совета.
Ученых людей, да, общественников, то есть это комиссия при Виктории Абрамченко, это огромная комиссия, состоящая из общественников и, ну, из многих людей, там, и члены Совета по правам человека при президенте, там в нее входит много кто. Вот. А что касается вопросов вот технологических, то вопросы технологические, они сейчас идут в штатном режиме. То есть проверка технологий уже начинается, и пока мы понимаем, что вот этот тайминг, да, мы опять можно сказать, что мы потеряли лето, да, в некотором смысле. Но тем не менее, с точки зрения подготовки, мы продвинулись. И локальные честные уже стоят, и они запущены. То есть, если, не дай бог, что-то происходит, да, они могут быть запущены мгновенно. То есть, они уже работают, по сути. В общем-то, экспертиза проведена, выделены проекты-лидеры. Надо понимать, что проблема комплексная, а каждая технология, она направлена на решение зачастую какой-то части этих проблем. Поэтому тут еще компиляция вот этих технологий вместе, она тоже уже проглядывается, она тоже уже федеральным экологическим оператором, ну, так сказать, обозначена. То есть в этом смысле продвижение есть, и я бы сказал, что есть свет в конце тоннеля. Другое дело, что я, как и все жители региона, несколько обеспокоен тем, что это идет медленнее, чем хотелось бы. Это правда.
Андрей Викторович, проблема, которая волнует наших слушателей, вопрос, чем грозит Байкалу зарастание водорослями, а это наблюдается ведь в последнее время?
Да, был и такой вопрос, но вы должны понимать, что я все-таки специалист немножко другой области, чем биология, но мы в химии очень четко понимаем, в химии есть вообще понятие копирования природы, природоподобия, и мы в химии точно знаем, что существуют огромные классы веществ, которые растения выделяют для того, чтобы сохраниться в новом ареале. То есть вот эти водоросли, нетипичные для водоема, они начинают у соседей отвоевывать себе территорию. Чтобы их не ели рыбы, они начинают выделять какие-то токсины, которые должны отпугивать от них рыб. Чтобы другие растения их не задавили, они начинают выделять токсины, фитотоксины, да, которые давят другие виды растений. В общем, у природы существует много биохимических механизмов выработки небезопасных веществ. Если говорить, например, о той же спирогире, то одним из веществ, которые она выделяет в окружающую среду, является токсин, очень серьезный алкалоид, сакситоксин он называется. И это прямо серьезный алкалоид, угнетающий дыхание, в том числе и высших животных. То есть, понимаете, вот зарастание такими водорослями, оно и в этом даже смысле, то есть в химическом плане может быть опасно. Я же не говорю про явное нарушение биологического баланса. Если говорить о причинах, это биологи хорошо вам расскажут о причинах появления, но если уж говорить о нас как о людях, то безусловно важным моментом, и многие это уже слышали, является то, что использование некоторых видов чистящих средств или поверхностно-активных веществ, которые так называемые фосфорсодержащие, то есть содержат в своем составе фосфаты. Поскольку фосфаты являются удобрением для водорослей, то использование таких чистящих средств и попадание таких средств в Байкал, оно приводит к тому, что Байкал зарастает несколько быстрее. Соответственно, сейчас есть законодательная инициатива, которая начала свой путь до закона о запрете, полном запрете на берегах Байкала таких средств. То есть понятно, что проще всего запретить торговым сетям, организациям, сервисам и так далее использовать такие средства. Но пока этого не произошло, ну, каждый из нас может просто сам, что называется, посмотреть просто на упаковку того средства, которое он берет на берег Байкала.
Ответственно подойти просто
да,
к этому
да,
вопросу.
Да, безусловно.
Угу. И еще вопрос, Андрей Викторович. Когда Алексей Сергеев, президент Российской Академии Наук, был в Иркутске, он сказал, что поверхность Байкала может поглощать большое количество углекислого газа. Что это значит для нас, для жителей?
Ну, здесь речь идет о таком новом для нас аспекте, для нас, для страны, аспекте экологической повестки, как просчитывание углеродного следа. Вы наверняка об этом слышали.
Да, да.
Мы сейчас везде считаем углеродный след. Углекислый газ мы выделяем в процессе технологической деятельности, но его поглощают при этом, например, деревья, да, ну то есть леса. И вот поверхность воды морской, она действительно известна тем, что поглощает огромное количество углекислого газа. И я думаю, что академик Сергеев на это ссылался, но тут есть одна особенность, я честно сказать, не могу до конца быть уверен, это все нужно проверять, но из соображений общих знаний морская вода за счет того, что в ней много солей, поглощает. Углекислый газ, она переводит растворенный углекислый газ в карбонаты, то есть в растворимые соли, и они поэтому остаются в воде. А про Байкал мы знаем, что солей в них нет. Да? Мы говорим о байкальской воде, что она практически бидистиллированная. Да. Соответственно, в ней солей нету, а значит, вот вопрос о том, как углекислый газ будет растворяться в этой воде, он такой спорный вопрос. Это, конечно, требует, с моей точки зрения, я не готов, как вы понимаете, так уж прямо сказать, что президент Академии не прав, поэтому...
Но тем не менее,
это такой немножко спорный пока.
Тема для дискуссии, да, научной?
Да.
Для исследования.
Тем более, что есть второй фактор. Растворенный углекислый газ используется зелеными водорослями в воде для фотосинтеза. А мы только что говорили, что зеленые водоросли нам в таком количестве не нужны. Да, поэтому вот такой вот тут немножко... Мне кажется, немножко дискуссионный вопрос, но на него нужны эксперименты, чтобы дать окончательный ответ.
Спасибо, Андрей Викторович, за такие откровенные, развернутые, полные ответы. Будем надеяться, что все-таки проблема будет решаться, будет продвигаться, и у этой проблемы есть решение. Удачи вам в решении этих проблем и поддержки от всего населения Иркутска.
Спасибо вам большое и всего вам доброго.
Будем на связи. Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, сегодня в рубрике «Есть решение» принял участие директор научно-исследовательского института органической химии имени Фаворского Андрей Иванов.
Есть решение.